Говорит радиостанция РЖ, православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов заповедью Твоих утверди, лишь крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
В нашем эфире третья часть воспоминаний о революции 1917 года Михаила Матвеевича Терпогасяна.
Вот Вадим прекрасно старший говорит, что мы снимаемся, уходим. Понимаете? Как-никак, все хотели несколько тысяч человек, и вообще-то какой мораль? Мы ничего не поняли. Я говорю, как же это может быть? Вот мы уходим. Я им сказал, что наши войска будут стрелять в вас. Мы уходим. Словом, они ушли. Мы не стреляли. Они ушли.
Простите?
Потом выяснилось, почему они ушли. Вы, вероятно, помните, на Кутеламаре, это значит на дельте между Тигром и Евфратом, был взят в плен генерал Таусенд, английский генерал, командующий войсками, со всем штабом турками был взят. Он вел переговоры с турками, и турки тогда вышли из войны. Англичане пришли нам, не нам помогать, остановить мусульманское движение на восток. Когда эта задача Толсендом была разрешена, когда турки из войны вышли, мы для них больше никакого интереса не представляли. Они подло, низко предали нас и ушли.
Но вот все эти разговоры относительно того, что англичане хотели захватить бакинскую нефть и...
Несомненно, и несомненно. Они у русских не могли захватить, но через азербайджанцев они могли бы... И итальянцы тоже те же самые делали.
Вы говорили о наших войсках. Вот эти войска, которые защищали Баку, они состояли из кого? Это были остатки регулярной армии?
Это бывшие русские части, которые там застали, и кроме того, армянские добровольческие части.
А мусульмане все были с турками? Скажем,
все
азербайджанцы?
Все исключения были турками. Теперь я вам скажу, после падения Баку мы все уехали в Персию, были в Персии, а потом...
А Баку пало когда приблизительно?
Вот я точно не могу, я здесь помню, между 1 и 15 сентября.
18-го года.
В этом времени. Потом, значит, англичане пришли в Азербайджан, снова в Баку. И я мог с ними вернуться. И тогда, значит, Стокс уехал в Тифлис, а мы сидели в Баку и не могли двигаться, потому что Азербайджан восстал, и армяне не могли из Баку попасть в это. И я...
В Армению?
В Тифлис. В Армению. Мы хотели в Армению попасть. Ну, в конце концов, после очень длительных переговоров, перипетий и так далее, благодаря англичанам, мы сели на поезд с английскими офицерами, и мы попали в Тифлис.
И а вот вы говорите «мы». Это кто?
Это было? Вот, так сказать, армянские общественные деятели, генерал Багратуни, я, целый ряд эсеров и так далее. Вот так.
И это уже было в каких месяцах?
Это, я думаю, что это было в октябре, вот так.
18-го года.
Или в начале октября. Я приехал, я сейчас же поехал в Ереван. Положение фронта было очень тяжелое. Армяне остались одни против турок. Грузины ничего не делали. Кошмарное было положение, совершенно кошмарное. В Грузии было, значит, грузинское правительство. И... Нужно было оружие. И вот тогда была снаряжена военная миссия уже Армянской республикой. Ведь Армянская республика возникла в результате турецкого приказа и распада особого закавказского комитета. Понимаете? И армянский, и азербайджанский, и так далее. Да. Тогда, значит, была снаряжена военная миссия под двойным председательством. То есть он формально только Багратуни и Андроник, а я был, значит, управляющий военной миссией. Мы поехали в Америку, и в Америке мы более популярного вопроса, чем армянский вопрос освобождения и так далее. Армян, значит, Christian people и так далее, знаете, вот такие вещи, наивно-сентиментальные вещи. Нас печатали, во всех газетах передовицы были полны. Я вызывал редакторов, через переводчика давал любую статью, которая печаталась немедленно. Мы бывали приняты и министром. Тогда был министр иностранных дел Хардинг, по-моему. Куда мы не приезжали, мы, значит, собирали деньги у армян, чтобы купить оружие. Тогда еще в государственных займах. Это теперь так легко деньги дают. Значит, мы ездили по городам Америки, и везде нас принимал губернатор, и всегда представитель командующий войсками приезжал нас встречать и так далее. Пришла очень комическая сцена, об этом я расскажу, но не стоит это печатать. Как-то, значит, в большие города ездил генерал Багратуни, а в маленькие центры ездил я. Причем иногда, когда это был большой центр, ездил я вместе с Багратуни, потому что был еще другой офицер, понимаете? Причем, значит, я был в этом... этих американцев очень красивая форма с аксельбантами и так далее. Значит, как-то я видел, как все эти приемы делались, когда, значит, генерал приезжал, его встречала рота американских солдат с каким-нибудь полковником, и потом он приезжал, делал визит губернатору, и если бывал командующий войсками. Он должен был поехать в Провиденс. И мы жили в
Провиденс,
Род-Айленд. причем там очень большая армянская колония. И вот накануне генерал заболел. Значит, он должен был ночью, во вторник вечером сесть. Я очень помню, что это кошмарный был день. А я должен был уехать куда-то Сиракузы. Около...
Да-да, в штате Нью-Йорк.
Под Мичиган, по-моему, это. Это недалеко от Детройта.
Да, да.
Да, вот там, туда. Вот я собирал, я укладываю свои вещи, он укладывает свои вещи, он заболел. Я тогда, значит, он просто мне пошли телеграмму, что мы не можем поехать. Я, значит, тут был, значит, армянский представитель, пастор Маджан. Он говорит, это невозможно, там официальные приемы, это губернатор извещен, эти репортеры и так далее. Он говорит, более, я говорю, не можешь поехать. Он говорит, мы сделаем так, поезжай ты. Я с ним был близко на ты. А я говорю, хорошо, присутствуй, официальная сторона. Да-да, конечно, говорит, официальная сторона будет. Я, значит, укладываю обычно там, это странно, демократическая страна, там устраивались всегда, когда мы приезжали, банкеты. И вечером, значит, фрак, значит, белый. Это я свой фрак кладу. Он говорит, возьми форму тоже. Я говорю, нет, дома, в чем же форма? Нет, ну возьми там, знаете, армянам будет приятно, ты посмотри. Я говорю, я не имею права носить форму здесь, если не официальная какая-нибудь. Нет, говорит, возьми. Сон заставил взять форму. Значит, поезд рано утром подходит к Провиданс. Он говорит, надень форму, тут кроме армян никого не будет. Этот. Я говорю, не... сон он уговорил меня. Я надеваю форму, поезд тихонько останавливается, вхожу, стоит несколько военных. Я так смотрю, красный этот.
Коврик, да?
Коврик. Я в ужасе. Я говорю, я ни одного шага. Вы не отменили официальный прием? Нет, говорит, не успели и так далее. Он не отменил. Значит, подходит ко мне полковник, понимаете, этот. Говорит, называет меня генерал Багратун. Говорит, нет, серьезно? Вы смеетесь? Я живу, что разрыв сердца мог был. Я, значит, поздоровался, вид не показал. Я выхожу, это ничего, вокзал. Рота солдат американских стоит. Мне, значит, этот... Я, значит, сделал все то, что видел, делал генерал. Прошел по фронту. Значит, на правом фланге у них стоит, значит, старик Civil War, значит, гражданской войны. Да, да. С кучей таких медалей. Подошел к нему, его поцеловал. Потом, значит, подходит, значит, медленно подходит машина. Чтобы я поехал, говорю, дураков, не поехал.
А сколько же времени вы были в Америке?
В Америке я был 11 месяцев. Потом меня послали оттуда сообщить, значит...
Да, а вот 11 месяцев, которые начались когда и кончились когда?
Это приблизительно это ноябре 18 года и кончилось, значит, в сентябре или в октябре 19 года.
И какой же был успех вашей поездки в Америку?
Мы собрали много денег, очень много денег собрали, сравнительно, конечно, купили много оружия, отправили, и главное, нам нужно было послать и провиант, тоже отправили. И вообще, я еще один интересный эпизод расскажу. По Северскому договору, который союзники заключили с Турцией, Армения была объявлена независимой страной. И по этому договору границы Армении в Турецкой империи должны были быть определены президентом Американской республики. И вот для определения этих границ, собственно говоря, и был послан главным образом генерал Багратуни. И вот в течение 3 месяцев, каждый четверг, я, значит, так сказать, подготовленный генералом, проходил генеральный штаб, географическое отделение, причем в американской армии географическое отделение – это одно из основных отделений, где давал объяснение, почему и какие границы мы хотим иметь в турецкой Армении. Орографические, этнографические, исторические, военные и так далее. Я довольно хорошо был подготовлен, знал это очень хорошо, карты. Причем меня первый раз это поразило. Я сегодня, скажем, давал указания, что вот мы хотим вот такие-то границы и так далее. На следующий день я уже на карте видел ту границу, которую они проводили. Ну, значит, через приблизительно... Там был, значит, такой офицер, мейджор армянского происхождения, который прекрасно говорил по-армянски и по-английски. Он и переводил. Но потом я научился, я уже говорил. И, значит, мы определили те границы, которые мы, армянское государство, хотим иметь в турецкой Армении. И выяснилось, что в этой неприятельской среде, для того, чтобы только эти границы охранить, нам нужно иметь около 200 тысяч войск. То есть абсолютная химера, иллюзия, чтобы мы не могли иметь. Тогда у них был такой генерал, который был начальником географического отделения, и его фамилия Черчилль. Он обращается к нему: лейтенант, как же это вы будете делать? Это же невозможная вещь. Я говорю, я ваше соображение передам генералу, но мы надеемся, что в первое время мы будем работать вместе с союзниками, и Турция не будет на нас нападать. Ну, словом, потом была трагедия. Я уехал туда, в Армению, с докладом, был на фронте, и уже после этого бежал из Армении. Эти эпизоды довольно драматические, но это неинтересно, вероятно.
И вы покинули Армению в каком месяце, какого года?
Я второй раз уже, сейчас я скажу, я приехал вот тогда.
Значит, вы приехали в октябре 19-го
года? Нет, позвольте, не в 19-м, я уехал отсюда позже. Я уехал в 20-м году. В 20-м году. Я приехал в Париж, в Париже застрял, уехал в 20-м году и приехал в Армению, значит, даже позже, я в середине 20-го года уехал, и там был почти год.
В Армении? Почти
был на фронте, уже не мог вернуться, хотя мне было приказано вернуться, но просто были нужны офицеры, были фронту нужны люди, и я был уже на фронте, воевал, и когда Армения была советизирована.
А это было в каком месяце? Какого
года? В декабре, 2 декабря 2021 года. 2 декабря 2021 года было 5 офицеров, которые были приговорены большевиками к расстрелу. В числе этих был я. Значит, командующий войсками генерал Назарбеков приказал.
Простите, какой генерал?
Назарбеков. Это бывший генерал русской армии. Георгиевский кавалер, очень интересный человек. Мне было приказано...
И он был командующим Красной армией?
Нет, нет.
То есть он был командующим...
Он был нашей армией, армянской армией. Он бывший русский офицер, генерального штаба офицер. Да. Потом, когда Армения отделилась, он остался в Армении. Да, да. К этому времени, согласно переговорам армянского определенных представителей, левых представителей армянской общественности, с большевистским правительством, Армения была советизирована. И на Армению, с одной стороны, шли турецкие войска, которые должны были занять Армению, для того, чтобы предупредить полное занятие турецкими войсками Армении, армянское правительство вынуждено было сдать власть большевикам. И в это время, значит, со стороны севера, стороны Тифлиса и Елисбургской губернии на Армению шли большевистские части для занятия Армении и для передачи, значит, то есть это захвата власти. Хотя это было в порядке переговоров, но по существу у Армении была перед альтернативой или быть занятой турками с резней и обычными последствиями турецкого нашествия, или идти на соглашение с большевиками в целях спасти хотя бы жизнь мирного населения. Таким образом, 2 декабря советские войска вступили в Армению.
21 года.
Что?
1921 года.
Я был на фронте, я был старшим адъютантом штаба отряда. А начальник штаба отряда и командующий отряд, небольшой отряд, 5000 человек, так называемый башабаранский отряд.
Простите, как?
Башабаранский отряд. Меня не вызвали к телефону и заявили, что свершилось. Это мой друг, этот полковник Шахназаров. сдай полковнику Степанянцу, я остался как командующий войсками, я, то есть не командующий, а начальником отряда, хотя сдай полковнику Степаняну, который был известен своими большевистскими настроениями, и немедленно выезжай. Повторяю, немедленно, потому что тебе и целому ряду других лиц предстоит покинуть пределы Армении. Это было приблизительно часа 3-4 часа ночи. Я сейчас же вызвал полковника Степаняна. Ему заявил о том, что я должен срочно уехать. Я получил приказ, ему показал приказ сдать ему командование. Он не знал, но он чувствовал, что происходит. Он мне задал вопрос: в чем дело? Я ему говорю: вы самое вероятное знаете. У него, значит, такая радостная гримаса по лицу прошла. Так я велел, значит, выстроить первую роту его батальона на следующий день около дома штаба отряда. Я вышел, значит, сдал командование. Надо было командование сдать. Такую формальность проделать. Сдал командование, с ним просился и уехал в Ереван. Это деревня, где мы сидели. Сейчас он город Аштарак. Из Аштарака уехал в Ереван. Через 2,5 часа я приехал туда. Появился командующим войсками. Там я встретил полковника Шахмазяна, который был командиром моим. Он мне сообщил, что он, начальник штаба, и полковник Мацаганян должны немедленно покинуть пределы Армении. Значит, я поехал домой, простился с моими, переменил свою лошадь, взяли мы по одному ординарцу и выехали. Был солнечный день, очень яркий солнечный день, и выехали, значит, по направлению к северу. К ночи мы прибыли в селение Абаран. Там стоял, значит, полубатальон какого-то пехотного полка, командир которого должен был нам оказать помощь и дать возможность уехать. Он получил каким-то образом сведения о том, что произошло в городе, и заявил, что он арестует нас и не даст возможность нам уехать. Но нам удалось выехать. Мы ночью уже выехали через горный проход, очень тяжелый горный проход, и вышли к высотам над деревней Караклис. Это недалеко от границы Тифлисской губернии. Тут был ужасный переход через горы по колено в снегу. Лошади падали, слом. Наконец пришли на шоссе, и издалека я был одним из первых. Нас было, значит, 5 офицеров, 5 ординарцев. 10 человек было. Издалека я вижу, казачий отряд идет. Большевики. Теперь нам нужно было, значит, пройти так, чтобы не попасть ни к казакам, ни к туркам, которых мы не выделили, которые тоже шли. Это стык был такой, куда шли и турки со стороны юга.
А я вот не понимаю, какой же был ваш план? Куда именно вы хотели уйти?
В Тифлисскую губернию, в Грузию,
да.
Которая еще не была советизирована.
Угу.
И оттуда мы должны были вообще, какие бы планы шли на несколько дней.
Да,
какого
да,
никакого
да.
будущего не было у нас. Ну, шел свежий снег, и лошади набивали колтуны эти большие, такие под копыта. Они спотыкались, падали. И вот я издалека вижу, лошади у казаков падают. Мы воспользовались этим случаем. Значит, взяли шенкеля лошадей и выехали в лес. И через 2 дня оказались в Тифлисской губернии, то есть в Грузии. Приехали, да, нужно было иметь разрешение грузинского коменданта на выезд в Тифлис. Там эти молодые государства в первую очередь воспринимали бюрократическую сторону настоящих государств. Они, значит, получили нашу просьбу о том, что запросите визу по поводу визы для нас. Тут как раз подоспели другие беженцы, члены армянского правительства. Они другим путем тоже подоспели в эту деревню. Даже там оказалось около 50 человек, членов правительства и так далее. Нам очень не хотелось, в частности, вот этой группе офицеров, быть с ними. По ряду просто соображений. Просто мы к правительству не принадлежали, мы не хотели с ним быть. И потом просто мы, так сказать, не хотели быть с ним по ряду соображений. В Тифлис была послана, значит, просьба о выдаче виз. Долго это длилось, причем у нас ничего не было, абсолютно. Уехали так, значит, одежда, зимняя одежда и больше ничего. И лошади, и оружие. Очень неделикатно, не рыцарски поступили с нами на границе, отняли у нас оружие. Что-то не полагается, понимаете, такие вещи не делаются. Ну, словом, нас отняли оружие. Потом через некоторые дни туда приехал в отдельном салоне, в вагоне, командующий грузинскими войсками генерал Аделашвили, которого я лично очень хорошо знал, который меня знал. Он говорит, что вы тут делаете? Я ему рассказал, он говорит, ну, садитесь, мы поедем. Я говорю, генерал, если вы возьмете со мной моих офицеров, других, я поеду, и ничего нет. Я, говорит, могу вас взять, лично знаю, я вам даю слово, мы приедем, пришлем им визы. Я говорю, нет, я не могу. Я не поехал, я должен, мы остались там еще, по-моему, дней 10, буквально в смысле слова голодали. Были покрыты вшами, жили там мы с рабочими и так далее. И словом, через 10-12 дней попали в Тифлис. Я сейчас точно не могу сказать, сколько мы, по-видимому, в Тифлисе, огонь Тифлиса продолжалось 1.5-2 месяца. Там шли бои между большевиками и грузинским правительством, по сути говоря, огонь, а не бои. И, кажется, в феврале, если не ошибаюсь, Тифлис, этот Грузия сдалась. И оттуда я бежал, получивший у англичан. Как раз этот Стокс, о котором я тогда говорил,
да,
он
да.
дал мне визу и всем тем лицам, которые я просил. И мы выехали в Батум, из Батума в Константинополь. И потом уже дальше.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
Один вопрос. Когда существовало независимое армянское государство, члены правительства и вообще все те люди, которые понимали положение, они понимали то, что эта независимость временная, что Армения вряд ли долго просуществует независимой между вот этим большевистским молотом и турецкой наковальней?
Это несомненно, это ощущение было. Но нам, понимаете, ведь сейчас очень легко говорить о том, что большевистский молот и все такое. Мы смотрели на распространение большевизма как на жировое пятно, которое растет, растет, охватывает всю Россию, но после этого должен начаться другой процесс, обратный процесс. Мы никогда не думали, что большевики продержатся года, два и больше. Мы были твердо убеждены, что антибольшевистские силы сорганизуются. Мы имели сведения об антималишинских силах на Волге, в Сибири и так далее. И вопрос года, может, полтора, может, двух лет, и все это кончится. И снова демократическая Россия станет у власти, большевиков не станет. Больше того, когда я впервые приехал вот с этим с моим знаменитым санитарным поездом номер 19 в Баку, ну, естественно, было, приехал из Петербурга, я прочел несколько докладов, лекций для местной общественности. Так я сейчас помню, моя теза и была такова, которая разделялась местными людьми, что вот большевики временно захватили, но народные силы организуются, вопрос это, если не, не, не месяцев, так может быть полгода, через год все это кончится. Это сознание, что Россия в руках большевиков надолго, это ни у кого этого не было совершенно. Это мы были твердо убеждены, что народный мост организуется, ибо Петербург дезертиры захватили, это не Россия. К сожалению, случилось то, что случилось, понимаете.
А потом вы сказали, что некоторые армянские общественные деятели, так сказать, пошли на сговор с большевиками. Кого именно вы имели в виду? Вы так очень осторожно сказали.
Во-первых, в Ереване были армяне-большевики. Армяне-большевики. Вот они и пошли. И, собственно говоря, те армянские деятели, не большевики, которые пошли на сговор, они пошли на предмет спасения хотя бы от турецкого нашествия, просто жизни армянского населения. Одним из лиц, который вел переговоры с большевиками, был как раз тот Дро, о котором я говорил. Это ярый националист Дашнакцакан, но он понимал, что сейчас нет возможности у нас другого выхода. Никакой альтернативы не было. Или сдаться, открыть этих. Турки шли не то с пятью, не то с шестью дивизиями. У нас было две дивизии.
Да. Так что, в общем, это был выбор меньшего зла.
Причем это меньшее зло, во-первых, от России. Должен вам сказать, что вопреки азербайджанским, северокавказским и грузинским населениям, в Армении всегда была российский аффинитет, российские симпатии. И что это было понятно, понимаете? Мы всегда мечтали о воссоединении с турецкой Арменией. Это могли сделать только вместе с Россией, что было совершенно естественно. И эти настроения, и мы никогда не думали, тогда во всяком случае, никто не думал, и в России никто не думал, что большевики могут продержаться и сделаться через 47 лет властью в России.
А надежды на помощь западных стран, Америки, Франции, Англии?
Никакой надежды. Нет, они были слишком далеки.
Да.
Слишком далеки. И потом наш опыт в этом, опыт с англичанами, когда они узнали, чего мы не знали, что Турция вышла из игры, она вошла, значит, сепаратное соглашение с союзниками, и они нас в буквальном смысле слова бросили в боку. В буквальном смысле уже. Да.
А кто из армянских коммунистов играл самую важную, самую большую роль? И, может быть, вы могли бы рассказать о тех из армянских коммунистов, которых вы лично знали, пусть даже и раньше.
Я знал очень много армянских коммунистов. Наиболее выдающимся был этот Степан Шаумян, о котором я вам докладывал. У него вот тогда часто появлялся Микоян, но он никакой роли не играл. Больше того, когда у нас бывали в кабинете у Шаумяна, у меня или с кем-нибудь другим, я приходил, с ним были разговоры, серьезные разговоры, он говорит: «Анастас, оставь нас, пожалуйста». Его зовут Анастас.
Да.
Так что он мне тогда никакой роли. Ну, большую роль играл Терьян, поэт, большевик.
Терьян.
Поэт, очень талантливый писатель, но, к сожалению, он не был переведен. Терьян, Габрильян, Мясникян. Гнусную роль играл не там, в Армении, а в Северном Кавказе и в России Атарбеков, чекист.
Что за человек был Шаумян?
Шаумян был очень культурный, с европейским образованием человек. Он учился в Германии, журналист, очень подготовленный. Он был, так сказать, человек первого закала, понимаете, в нем никаких, я бы сказал, он был и большевик, и вместе армянский националист. Я помню, когда один раз ночью мы поехали на фронт, на турецкий фронт, мы ехали на паровозе, а тут справа и слева были турецкие деревни. Он говорит: «Вы знаете, конечно, если можно было эти турецкие деревни, не уничтожая, в каком-то порядке их отсюда вывести, ибо фронт турецкий был, а тут татарские деревни, понимаете, не турецкие, а татарские деревни, да. Понимаете, какое это было. Я, говорит, когда он, вам это покажется странным, он мне говорит, понимаете, вам это покажется странным, но хорошо было пустить сюда дашнакцаканов, чтобы они почистили тут. Словом, это был не той категории интернационалист, о котором можно было думать. Он был очень образованный человек, очень культурный человек, и примат государственности, государства, идеи сохранения русской государственности в нем очень крепко сидело. Mm-hmm. Это, несомненно, был человек ни сталинского, ни такого интернационалистического настроенного человека.
А какую роль он играл во время 1917 года?
17-го года.
И во время, так сказать, царствования Временного правительства.
Временного правительства он был главой кавказских большевиков. Он был главой кавказских большевиков.
А во время независимости армянской?
Независимости, вот он был, он когда оказался в Баку и оказался председателем местного правительства. Угу. Местного правительства. И он с нами сотрудничал. Он сотрудничал с эсерами, с дашнакцаганами, с эздеками и так далее. Mm-hmm. Так что он был, так сказать, соглашатель, если хотите.
Да, да. А какие у вас воспоминания остались о Микояне, который еще продолжает здравствовать?
Микояне очень мало. Он был одно время, ну какой фронт, там маленький фронт, в Шемахинском фронте, он комиссаром был, военным, политическим комиссаром на фронте. Значит, его посылали туда. Роль его была абсолютно маленькая, ничтожная. Совершенно ничтожная. Он был значительно моложе Шаумяна и моложе меня. Сейчас, я думаю, что ему лет на 15 моложе меня. Сейчас, вероятно, ему 68-67, что-нибудь в этом роде. Ну, значит, в 18 году ему было 22-23 года. Никакой роли он не играл. Очень маленькую роль играл. Очень. И мы были все те, которые его лично знали, мы были очень удивлены тому, что как он вырос, собственно говоря, и той огромную роль, которую он играл.
А вы не помните, из какой он семьи был? И соответствует ли официально его биография реальности?
Не могу этого сказать. К сожалению, я не помню. Это мелкобуржуазная такая... Он среднего образования не кончил. Да. Хотя ему говорят в официальной биографии, будто он университет кончил. Он среднего образования не кончил. Угу.
А из других коммунистов, которых вы назвали, может, вы хотя бы маленькую такую характеристику дадите, портрет нарисуете?
Вот приблизительно такого же типа человек, очень приличных, не террористически настроенный, был Джапаридзе, тоже член правительства. Он играл вторую роль в Баку. Джапаридзе. Потом был Джафаров, татарин, его убили, к сожалению, во время этого. Джапаридзе очень интересный человек. Он был расстрелян вместе с этими большевиками в этом Закаспии. Джапаридзе, Шаумян.
А, да. Вот сейчас вы говорили, что в официальных советских, так сказать, писаниях вас обвиняют в некой участи, да, в расстреле бакинских комиссаров. Может, вы расскажете то, как действительно все происходило
на
самом деле?
Дело было так.
И сейчас, может, вы скажете, какой месяц, какой год? Опять-таки, чтобы ввести это в исторические рамки.
В тот момент, когда первая головная часть английских войск прибыла в Баку, собственно, не войска, только офицеры. Я вам рассказывал, какую такую, такую театральную штуку мы устроили, да. Чтобы показать. И Шаумян был в курсе и одобрил это соглашение. Он знал, что приблизительно в августе месяце и в начале сентября прибудут уже почти полная дивизия может прийти. В это время положение на фронте страшно ухудшилось. Страшно ухудшилось.
А вы сейчас говорите о каком...
Это август месяц.
Август месяц какого года?
18-го года.
18.
Август месяц 18-го года. Тогда у большевиков настроение, сложилось настроение, что им нужно уходить из Баку. У них был такой чисто большевистский отряд, не отряд, а артиллерийский дивизион, хотя назывался дивизион, но там было всего 6 пушек, под руководством ротмистра Петрова.
Петрова.
Под командой ротмистра Петрова. Это очень русский человек с такой белой бородой, молодой человек, по-моему, ему было 27 лет, но такой очень убежденный большевик. Он не был офицером, он был, так сказать, большевистского производства офицер. И вот эта артиллерия, которая стояла в самом городе, и из города, значит, стреляла неприятеля, у нас получились сведения, что они складываются и ищут возможности, так сказать, пароходы и так далее. А эти пароходы были в нашем распоряжении. Но я был
начальником... А когда вы говорите «нашим», вы подразумеваете что?
«Нашим», так сказать, мы же сотрудничали вместе с этими, с большевиками. И технически, так сказать, все это было в наших руках. Большинство были мы. Мы, понимаете? И вот...
простите, вы... я опять-таки все стараюсь добиться. Мы, вы подразумеваете, разные и грузинские, вот, и вот, армянские, это, и
грузин
русские.
Там не было. Грузин Нет. были отдельные лица, но это армянские части, армянский национальный совет, партия социалистов-революционеров, социал-демократы и все те, которые были справа. Минус мусульманское население, которое с нетерпением ждало, когда турки придут, чтобы, так сказать, соединиться с ними. И вот для них сложилось такое положение, что они должны были уехать оттуда. Мы им дали абсолютную, полную возможность сесть на пароходы с семьями, с вещами, с войсками и уехать в Астрахань. Им отвели три парохода, небольших три парохода. Они все сели на эти пароходы. И в последний момент, приблизительно накануне их отъезда, к ним присоединился такой... отряд полубольшевистский Амирова. Такой партизанский отряд, который, по всем данным, армянин он, Амиров. Он должен был остаться. Мы не возражали против этого. Они с ними сели, и три парохода двинулись, это в августе месяце, если не ошибаюсь. Да, в августе месяце. Двинулись на север. Дальнейшее нам известно уже из этих. Дальнейшее случилось таким образом. Два парохода попали в Астрахань, третий, где были комиссары Амиров своими частями, он попал в Красноводск. Есть все основания думать, то есть такого рода сведения к нам поступили, что это Амиров заставил командира полка, то есть командира
парохода
направить вместо севера, взять курс на Красноводск. Красноводск – это станция против Баку на той стороне,
да-да,
на восточной стороне Каспийского моря. Они прибыли туда, а там было такое, тогда это слово не существовало, но правое правительство КУН под руководством не то офицера, по-моему, даже не был офицером, был контролером, железнодорожным контролером, что-то в этом роде, КУНа.
Который, КУНа?
КУН.
КУН.
Никакого отношения к венгерскому КУНу не имеет. КУН. С ним там был английский агент Мейджор Джонсон. Что там произошло, на какой почве, как и так далее, я не знаю. Во всяком случае, все 26 комиссаров плюс командующий этим полубольшевистским отрядом Амировым были расстреляны, причем были расстреляны в очень гнусном порядке, их заставили, их отвели в степь, там начинается степь, песчаная степь, пустыня, их самих заставили вырыть могилы, их расстреляли и там же зарыли. В 24-м году большевики издали в Москве брошюру, такую толстую, синюю обложку, как сейчас помню, под заголовком «Расстрел большевистских комиссаров», где вся эта история рассказывается, что они оттуда уехали. и что я сейчас подробно каким-то образом, что мы сделали так, что этот пароход был направлен вместо Астрахани туда. И вот благодаря Терпугасяну, Велунцу, Сакосе Океану и, значит, другим дашнаксаканским и сербским бандитам, они были преданы в руки фашистских этих бандитов, Куна и Ами англичан, и они были расстреляны. Мы абсолютно никакого отношения к этому не имели. Абсолютно совершенно никакого
отношения. А у вас есть какие-нибудь предположения, почему они именно были расстреляны?
Что?
Вот сейчас, уже много лет спустя, есть ли у вас какие-то предположения, почему?
Слушайте, тут ведь образовывались всякие правительства под начальством действительно настоящих бандитов. Этот Кун был какой-то бандит, который для того, чтобы понравиться англичанам, которые им какую-то, вероятно, помощь оказывали и так далее, взял, расстрелял этих.
Просто как людей, которые могли поставить под опасность его собственную власть.
Да, да, конечно, несомненно. Это была целая провинция, это была такая добыча в руках этих людей, конечно. У меня нет никакого сомнения, что это бандиты, которые... Какое провинция, красноводская провинция, знаете. Какая-то местная власть какая-то, это... Да. Слушайте, Алексей Николаевич, тут не нужно делать никаких иллюзий. Когда захватывали казаки или колчаковцы большевиков, их просто расстреливали. Когда добровольческая армия захватывала большевистских офицеров и так далее, их просто расстреливала. Так что это была война алютранс.
Да.
Это тут никаких. А тут попали в руки министры, крупные фигуры большевистские, это Джапаридзе, Степан Шаумян и так далее. Там их было расстреляно 20 человек.
Да.
Каким-то образом, значит, этот... Видите, очень характерно. Вот это я очень хочу обратить ваше мнение на обстоятельства. Все главные уехали, большевики. Каким ничтожным власть, должность занимал Микоян, что ему не надо было бежать, уезжать.
И Микоян остался в Баку. И
каким образом, да, он остался, каким он спас, я дальше не знаю. В начале ноября был создан общеармейский комитет, так называемый обарком, в Ставке, в Могилеве.
Да, это вы сейчас говорите о 17-м.
О 17-м годе.
Да.
Значит, в начале ноября 17-го года был создан обарком, то есть общеармейский комитет в Могилеве. Я был послан из Петербурга, со всех фронтов приехали туда представители фронтов. Мы должны были организовать антибольшевистские силы. Вся задача обаркома была в этом. В это время там находился, в Ставке находился, на вокзале в поезде жил генерал Духонин. Мы с ним встречались, он то, что он знал, что мы, для чего мы приехали, все время с ним общались и так далее. Получили сведения о том, что Крыленко с каким-то отрядом с севера едет тоже туда. Уже большевики имели власть в этом.
В Петрограде.
В Петербурге.
Да.
В Петрограде, как вы называете. Тогда председатель совета при военном министре Смородинов, капитан, который тоже был членом обаркома, то есть на съезде, он и несколько представителей пошли к Духонину, меня не было в этот раз, и ему предложили немедленно уехать на юг. Он заявил, что он пост своего не может оставить, что тут имеется батальон георгиевских кавалеров, который охранял в свое время государя, охраняет его, и никакой опасности ему не грозит. Мы прекрасно знали, что к северу от нас приблизительно через 3-4 часа должен появиться отряд большой, и Георгиевский этот батальон не может их защитить. Снова были посланы, и я тогда тоже пошел. Генерал заявил, он своего поста не отставит, если даже ему грозит смерть. На наше заявление, что мы вынуждены будем принять меры, его арестовать, чтобы послать, он говорит, это уже что как хотите. Мы вышли, через полчаса нам сообщили, что Георгиевский батальон перешел на сторону большевиков и арестовал Духонина. А мы ничего не могли сделать. И нам сообщили, что разъехаться по своим местам. Мы же себя, каждый из нас считал себя на службе, так сказать.
Да.
Все на фронтах, я в этом. Я уехал в Петербург, я уж не помню, каким кружным путем, со Смородиным уехал в Петербург. Те уехали на фронты, а на следующий утром прибыл Крыленко, и его расстреляли у вагона.
Духовно. Духовно, да.
Причем он пал жертвой не только своего благородства, нежелания оставить свой пост, но действительно настоящей подлинной храбрости. Это был один из самых молодых офицеров генерального штаба, один из самых способных. И когда посмотришь на него, он человек среднего роста, даже меньше среднего роста, очень мягким выражением лица, но ничего в нем не было такого, что можно было почувствовать то решение, которое он принял, это трагическое решение. Это страшная вещь была. Его убили, его растерзали буквально. Он пал жертвой своего благородства, своего долга служебного и храбрости, конечно.
Да, да.
Он знал, что этим кончится. И вот для того, чтобы вам показать, Арсений Николаевич, настроение войск, георгиевские кавалеры, не молодые, это, так сказать, уже прошедшие войну, это, все они бы имели по 3-4 креста, понимаете? Это, по ту сторону 25-26 лет. Эти люди, которые охраняли государя, на которых мы полагались, как я не знаю, как на каменную стену, они предали последний момент. Вот в России происходило это. С минуты на минуту, в чаянии перемен и так далее, менялось все настроение, и это кончалось вот так, как это кончилось. Больше того, какие-то части финляндского полка стояли к северу от Орши. Мы надеялись на них, их призвать. Мы не успели принять какие-то решения про них, нам заявили, что они перешли на сторону большевиков. Это тоже в этом районе.
Вы слушали третью, заключительную часть воспоминаний о революции 1917 года Михаила Матвеевича Терпогасяна.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Oh,